Как известно, в Святой Земле есть две части. Одна – это правый берег Иордана, западная сторона, а другая – левый берег, восточная. То, что называется сегодня Иорданией. В предыдущих главах мы считали, что Моше Рабейну завоевал левый берег Иордана, это было Малхут Ог Мелеха Башан, царство Ога, царство Сихона. И тем самым это стало потенциально будущей частью страны Израиля. Однако есть тут одно замечание, что, допустим, в нашей главе, во второй части, глава Масаэй, там, где описываются границы Святой Земли, то все эти границы как бы оставляют снаружи восточный берег Иордана. Все, как будто бы не было никакого захвата, ничего, все проводится по Иордану. С Гостина, безусловно, восточный берег Иордана стал частью Эрцисроев. И мы тут видим, что есть, конечно, принципиальная разница. То есть изначально мы должны получить именно западный берег Иордана, потом с Божьей помощью получили и восточный. Но это не стало совершенно, так сказать, цельной и равноправной частью Святой Земли. Есть, есть. Но есть тут отличие. Есть. Известная история, когда наш великий учитель Рабейсов Хаим Зонненфельд должен встретиться так лет 80 тому назад, даже 90, с иорданским королем Абдаллой на восточной стороне Иордана. Он не хотел туда выезжать, он приехал в Эрцисроев, не хотел выезжать даже за пределы западного берега Иордана. Хотя и то, и другое, это есть святая Святой Земли. В итоге ему мудрецы Торы разрешили этот обет, так как это было вещь необходимая для народа Израиля. О. Мы видим, что, короче говоря, у левой части, левого побережья Иордана, нет той цельной святости, которая есть у всей страны Израиля. И вот мы наблюдаем в нашей главе Матот такой очень подробный очень рассказ, как два колена, Гад, Рувен и Гад, им понравилась восточная часть восточный берег Иордана, это место просторных пастбищ, их было много скота. И они просят Моше Рабейну дать им эту часть в удел, вместо удела Святой Земли. Мы видим, что как Моше Рабейну их отчитывает, что они хотят, так сказать, как бы отвадить народ Израиля от войны за Святую Землю. И вроде бы они эту критику полностью принимают. Мы, конечно, не собирались этого делать, мы собирались перейти Иордан со всеми в авангарде и завоевать землю. Так они обещали, так они исполнили. Вроде бы все, что Моше Рабейну от них требовал, они исполнили, получили восточные берег Иордана. Есть только одно маленькое «но». Маленькое «но». Говорится, что первыми, кто были изгнаны из Святой Земли, это были именно эти колена. Еще до Санхейрева, до того Санхейрева разрушило Израильское царство, были изгнаны колены, которые жили на левом побережье, Иордана. И наши мудрецы обращают внимание в нашей главе на принципиальную проблему, которая была у Рувена и Гада. Вот сейчас они, давайте просто поймем, сейчас стоят эти колена, они были праведными, богобоязненными евреями, что там было нам совершенно очевидно. Это не были какие-то того... Они говорят Моше Рабейну, что мы все условия примем. Но тут есть одна маленькая деталь. Они говорят, что мы построим загоны для скота и города для наших семей. Моше Рабейну их исправляет. Вы построите города для семей, укрепленные города, чтобы мы были защищены там. И загоны для скота. В чем произошло? Что произошло тут? Почему сменился порядок? Они просили у Моше, они говорили на своем естественном языке. Им было более важно их достояние, их скот, чем их семьи. Поэтому в первую очередь надо было построить загон для скота, а потом уже города для жен и детей. Шабин ответил им, есть порядок неправильный. Раньше надо позаботиться о семьях, а потом о скоте. Давайте просто эту вещь поймем. Есть тут страшная вещь, которая касается всех нас. Это порядок предпочтения у нас. Есть на Сахат Брахот, в других местах упоминаются стихи, которые мы говорим во время чтения, во время Шма. «Вахавто ташем элокеха, возови Господа Бога твоего, вахол левавха, всем твоим сердцем, вахол навшиха, всей своей душой, вахол маудеха, всем своим достоянием». Что такое душой и достоянием? Человек был готов отдать свою жизнь, свою душу, свое достояние ради исполнение воли Творца, то так это требуется по закону. Ну, наша мудрость просто простую вещь. Если уже сказано, что надо дать свою душу, то тем более надо дать и свое достояние. Зачем еще надо это написать? Что отвечает? Это очень просто. Есть люди, которых их достояние важнее, чем собственные души. Их достояние важнее, чем собственные души. Кстати говоря, господа, тут не надо смеяться. Это, к сожалению, не смешно, а очень печально. Что просто пример. Сколько евреев не смогли бросить свое достояние и бежать из Европы, потому что они не могли оставить свое достояние. Квартира, фабрика, что-то еще. А мы Шапиро всегда говорили примерно так. Когда жена Потифара пыталась соблазнить Иосифа, что он сделал? Он оставил свою одежду у нее и убежал. Человек должен уметь оставить одежду и сбежать. Но мы сейчас настолько привязаны к своей одежде, к своему расстоянию, что мы готовы свою душу похоронить вот это расстояние. О, идемте дальше сейчас. Давайте просто поймем, что сейчас произошло у нас в нашей главе. Рувен и Гад, я без того не собираюсь их просто их говорить их дурно, еще просто вынесли какие-то уроки для самих себя из этого. У них был сдвиг по фазе, у него сдвиг по фазе, что вещь важная, что мне более важно, что менее важно. Пастбище широкие, это было более важно, чем цельная святость Святой Земли. Загоны для скота были важнее, чем города для детей. если так строится их поселение на втором берегу Иордана, то первое, кого касается изгнания, они уходят. Они уходят. Понимаете, есть тут одна принципиальная тема. Не знаю, знаете вы или нет, но в последнее время на севере, в общем-то, непрерывные землетрясения. Слава Богу, барахами мрага годоили, пошли на сердце Творца, это не слабые, не были разрушены дома, но уже несколько квартир эвакуировали из-за состояния этого. Давайте просто подумаем, какой урок можно извлечь из землетрясения? Какой урок? Вопрос очень принципиальный. Я вам даю маленький ответ. Есть иллюзия, которую мы с рождения ощущаем эту иллюзию. И с рождения, с раннего возраста есть прочная почва под ногами. Прочная почва под ногами. И вдруг выясняется, что почва оказывается, она не такая уже прочная. Она вдруг начинает вот ходить. И знаешь, какое землетрясение? Это ощущение такое очень интересное. Вдруг чувствуешь, что под тобой куда-то уплывает куда-то. Есть, знаете, каждый человек в этом мире, он ищет, естественно, ищет прочно стоять на ногах. Он ищет, один из способов этого, это деньги. Деньги. И более того, он приведет нам также такой человек еще источники из Писания, что состояние человека называется то, что он ставит его на ноги. И вот много очень важных соображений. Есть одна единственная вещь, которая является абсолютно прочной, абсолютно цельной. На этом держится весь мир. И только на этом держится весь мир. Это воля Творца. Если мы хотим обрести цельное, прочное, устойчивое существование, есть только один способ это сделать. Это прилепиться к воле Творца. Как трудясь над Торой, чтобы постичь эту волю, так исполняя ее. Приведу просто пример, то, что там говорится в Масехет Авот. Там говорится, что человек, у которого много знания, но мало добрых дел, на что он похож? На дерево, которое очень большие ветки, но слабые корни, приходит буря, и дерево улетает. А человек, который много добрых дел, больше, чем его мудрость, мудрость тоже очень важна, потому что просто нам важно иметь много мудрости, надо, потому что добрые дела были еще больше. На что он такой человек похож, говорит Масехет Авот, на дерево, у которого есть большие прочные корни и небольшая крона, никакие ветры не могут его выкорчевать его. Люди в этом мире очень много строят свою прочность на достоянии. На достоянии. Мы знаем, сказано уже нашими мудрецами, что «Аниют галгаль хозер лаулам». Баулам. То есть бедность – это вещь, которая как круг, который крутится. Сегодня ты богатый, а завтра… Мы наблюдали последние десятки лет, сколько чрезвычайно богатых людей оставались без ничего. Без ничего. Чему это нас учит? Ни деньги, ни счет в банке, ни имущество, не дает прочного существования. Если у нас единственное прочное существование, то, что мы говорим в 30 главе Тилим, «Хаим бе-бе-рацойну». Наш народ, по законам истории, как, по крайней мере, придумали эти законы историки, у него нет никакого шанса существования уже 2000 лет. Никакого. Изгоняется, преследуется, рассеивается по всему миру. Именно наш народ прочно стоит на ногах, а все мировые империи ушли. Ушли, как будто бы их не было. Почему? Потом сказано в Торе. «Ватем адвеким баду иной лавейхем хаим курхем айом». А вы, которые прилепились к Всевышнему, вы живы и сегодня. Есть у нашего народа огромная сила знать, на кого опереться, и знать, на кого не опереться. Когда наш народ полагается на Всевышнего, то Всевышний его спасает, когда не так бы опираются на деньги, на чужие милости, то все это счета. Как вы говорите, в Скиле Зима каждый день, «Алтиф тихубин дивим» и полагайтесь на добродетелей, «Бабен адамш эн отчуа» – не полагайтесь на человека, которого нет от него спасения. Когда разговаривал с одним человеком, который хотел ему помочь в чем-то, я так сказал вот одну вещь. Главное, говорю, я ему говорил, ты только на меня не полагайся. Не полагайся на меня. Сказано, «Алтифтахубендиви», не полагайся на меня. Поэтому если мы хотим в этом бушующем мире обрести какое-то устойчивое состояние, надо знать, на что мы можем опираться. Опираться на Тору, на добрые дела, на веру в Творца, на богобоязненность. Это те прочные, сильные корни, которые связывают нас с истинной реальностью. С истинной реальностью. А все остальное – это тщета. Всего хорошего.